Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Правда от Трампа за 7 миллиардов долларов. Сэм Альтман собрался строить гигакомпьютер Stargate за 100 миллиардов баксов. Российские инвесторы придумывают новые лайфхаки по обмену замороженных активов. Поехали! На активы макаронной фабрики Макфа наложен арест. Генпрокуратура говорит, что вот это все нужно срочно забрать в пользу государства из частных рук. Макфа родом из Челябинска, и интересно, что в последнее время такие вот изъятия активов, они почему-то в основном кучкуются вокруг предприятий именно из этого региона. Ранее мы уже обсуждали претензии прокуратуры к металлургическим комбинатам всяким разным из Челябинска. Я прям так представляю, как какой-нибудь челябинский металлург суровый возвращается домой со смены, а жена ему и говорит: «Сегодня у нас на ужин котлетки». Он у нее спрашивает: «С макарошками?». Она ему отвечает: «Ты чё, Макф уже национализировали, поэтому...»
С пюрешкой.
Российские крупные бизнесмены, они по этому поводу, конечно же, сильно переживают и просят начать соблюдать 10-летний срок крайний для пересмотра итогов приватизации. Ну, вообще-то говоря, он есть уже, но не особо-то он соблюдается. Точнее как, Генпрокуратура, конечно же, все делает строго по закону, но с какого момента отсчитывать этот 10-летний срок, она решает как бы сама. И иногда у нее всякие разные креативные идеи возникают на этот счет. Типа, почему бы нам не начать считать с того момента, как мы решили, что что-то не так пошло, а не с момента, собственно, приватизации. Так вот, значит, если вы думаете, что это все дело, оно касается только зажравшихся олигархов всяких региональных, то нет, для обычных людей это тоже вполне себе несет определенные риски. Например, недели ранее российский суд впервые поддержал изъятие акций Соликамского магниевого завода у частных миноритарных инвесторов в связи с незаконной приватизацией 1992 года. То есть чуваки просто купили акции на Мосбирже, у миноритариев было примерно 10% акций этого самого Соликамского завода. А вот в какой-то момент им сказали: нет, по суду, значит, это все на самом деле принадлежит государству, потому что 30 лет назад что-то там неправильно прошло в приватизации, и вот итог. Короче, вывод такой, что если вы собираетесь покупать какие-то акции на Мосбирже, похоже, нужно перед этим собраться и сделать тщательный анализ по поводу крыши политической текущих собственников, насколько она хороша и нет ли риска, что прокуратура резко вдруг начнет пересматривать какие-то там сделки 30-летней давности, потому что вот ей так захотелось. С 25 марта начался прием заявок от российских инвесторов на участие в продаже замороженных инвестиционных активов в адрес зарубежных инвесторов. Напомню, что каждый российский инвестор, он сам выбирает, какие конкретно бумаги подать вот на участие в этой программе, пределов не более 100 тысяч рублей на одного человека. Напомню, что минимальная цена продажи бумаг, она определена по итогам уже прошедшей даты 22 марта 2024 года. И в связи с этим Сергей Спирин в посте на Фейсбуке сформулировал оптимальный порядок действий для российского инвестора. Значит, звучит он так, записывайте. Первое. Ждем почти до самого окончания срока подачи заявок. Официально это 8 мая, но по факту большинство брокеров, они принимают, прекращают принимать заявки чуть раньше, и ребята из Finex, они составили удобную табличку как раз вот по крайним срокам, по брокерам, она актуальна на конец марта, поэтому на всякий случай уточняйте у своих брокеров, но, значит, там только несколько брокеров, типа там Альфы, ВТБ, инвестиционные палаты, они прям вплоть до 8 мая принимают, большинство брокеров, они прекращают дату заявки приема чуть раньше для того, чтобы себе оставить какой-то зазор небольшой для оформления, видимо, документов. В частности, например, Тинькофф 3 мая прекращает, Китфинанс вообще 30 апреля, а некий брокер Савкапитал, первый раз слышу, аж 9 апреля ставит крайнюю дату приема заявок прекращения. Так вот, почему нужно ждать? Почему прямо сейчас не надо подавать заявку как можно быстрее? Потому что ничего вы от этого не выиграете, там нет такого, что ты раньше подал заявку, тебе там, не знаю, раньше деньги придут, нет. Но при этом, чем дольше ты ждешь, тем больше у тебя будет информации на руках, потому что, как мы только что вспомнили, минимальная цена вот этих вот продажи активов, она зафиксирована по уже прошедшей дате 22 марта и по курсу доллара или там евро на эту же дату соответственно. При этом рыночная цена, она будет меняться, то есть мы пока не знаем, какая будет рыночная цена на момент вот этого вот обмена, на момент выкупа, потому что все это будет происходить уже в мае. Соответственно, что логично сделать? Нужно подавать на продажу те бумаги, которые сильнее всего упали по сравнению с минимальной ценой, потому что она вам как бы гарантирована к получению. Соответственно, если там какая-нибудь акция, предположим, сложилась в два раза, то вы все равно можете ее подать и получить потенциально вот эту вот самую цену на 22 марта. А если у вас таких бумаг нету или там рынок будет весь целиком расти, то логичнее всего, опять же, подавать те активы, которые меньше всего выросли по сравнению с минимальной ценой на 22 марта. Напомню, что иностранные инвесторы, они не могут выбирать внутри, то есть они не смогут сказать, вот эту бумагу мы хотим покупать по минимальной цене, а эту не хотим, то есть там все будет одним лотом сформировано, и надо будет целиком лот либо выкупать, либо нет. Соответственно, ну, предполагая, что если все-таки этот выкуп произойдет, то как бы получится, что тебе минимальную цену все-таки дадут. Либо, если будет выше минимальной цены, там же будет некий аукцион, да, на этом выкупе. Так вот, если будет превышение минимальной цены, то этот излишек, он будет распределяться между российскими инвесторами, опять же, в пропорции по тем же самым ценам 22 марта. Поэтому в любом случае выгодно действовать так, как вот я сказал, то есть ждать максимально, чтобы получить самую актуальную информацию ближе к дате, собственно, этого обмена, и подавать те бумаги, которые либо сильнее всего упали, либо, наоборот, меньше всего выросли по сравнению с ценой на 22 марта. При этом как бы чувствуется, что тут какой-то как будто бы хитрый обман есть кого-то. И вот интересный вопрос, а кого как бы обманывает эта схема? Ну, скажу так, тут обмана как такового-то на самом деле нету. Можно спорить, там является это этичным или нет. Но по сути мне кажется, что те люди, которые вот так вот наиболее хитро поступят, они как бы перетягивают деньги, получается, у других российских инвесторов, которые не особо сильно подумали. То есть если предположить, что вот сформировался лот всех вот этих вот бумаг, предъявленных к выкупу, которые в среднем как раз вот равны минимальной цене, но у кого-то по факту текущая рыночная цена, она выше минимальной цены установлена, у кого-то ниже, то получается общая сумма вырученная, она будет как бы равна рыночной стоимости этих бумаг, но при этом распределится она как бы немного неравномерно, не по рыночным ценам, а по тем ценам минимальным 22 марта, больше в сторону тех, кто вот схитрил, чем в сторону тех, кто вообще про это не подумал. Но опять же, не вижу ничего неэтичного в том, чтобы поступить так, как я описал. Мне кажется, все люди, они в первую очередь преследуют свой интерес, поэтому не нужно вам думать про какого-то непонятного чувака, которого вы не знаете. Нужно подавать заявку так, как выгоднее всего именно вам. Вот. Но опять же, пока непонятно вообще, насколько это произойдет. Этот самый обмен, в принципе, это в том числе ответ на вопрос, а почему, типа, такая маленькая сумма, всего лишь жалкие 100 тысяч рублей, многие говорят, это же вообще капля в море. Ну, надо понимать, что это такой тестовый обмен, то есть хотят просто посмотреть вообще, работает ли эта схема, потому что отдельный вопрос, насколько там получится найти заинтересованных инвесторов с той стороны, западных, кто не побоится во все это влезть и, соответственно, дать свое согласие и быть уверенным, что с их стороны они смогут в итоге эти самые активы разблокировать, потому что непонятно до конца, как это в том числе там Евроклир подступится, насколько он все это одобрит, скажет, да, типа, даю добро, все вот эти вот вырученные российские активы, они размораживаются, и можно их на западном рынке продавать. Если все пойдет хорошо, то, вероятно, можно ожидать, что следующие выкупы будут уже на большую сумму объявлены и будут более быстро и эффективно происходить. В общем, будем следить и держать вас в курсе. Что вам надо запомнить? Посмотрите вот эти вот крайние точки отсечения подачи заявок по брокерам. Ссылка будет в описании на свод от Финекса. И себе тоже задел сделайте, то есть поставьте себе номиналку хотя бы там за напоминалку, хотя бы за неделю до окончания срока по вашему брокеру, чтобы, опять же, заложиться на всякие непредвиденные случаи. Попавшая в прошлом году под американские санкции СПБ биржа не теряет надежды придумать себе новую бизнес-модель, и на этот раз ребята собираются начать помогать подсанкционным другим компаниям выходить на IPO, то есть на первичное предложение акций. Вообще, конечно, ребята молодцы, они еще не успели придумать, как разморозить активы своих клиентов, которые после внесения в американский SDN-список заморозились, собственно. Напомню, что когда это произошло, биржа СПБ, она сразу же заявила, что это совершенно точно никак не повлияет на активы наших клиентов, твердо и четко. Ну и, собственно, результат мы можем наблюдать до сих пор. Так вот, они еще ту ситуацию разрулить не придумали как, а уже у них появились новые идейки, как бы там суету всякую разную навести и деньги заработать на каких-нибудь новых начинаниях. Ну, не знаю, мне это немножко напоминает тот самый анекдот, где, чтобы куры не мерли, придумывал какой-то советский функционер всякие разные идейки, а когда все куры сдохли, он печально сказал, блин, ну, Столько идей еще осталось нереализованных. Вот СПБ-биржа, она сейчас как будто бы выступает именно в этой роли, придумывает всякие разные идеи, что бы такое поделать за деньги своих клиентов, а что там будет в результате, как будто бы уже и не так и важно. Алексей Заботкин, зампред Центробанка России, дал неиронично неплохое интервью корреспонденту «Комсомолки». Значит, журналист там задает максимально такие базированно базовые обывательские вопросы в стиле: а что бы просто взять и не установить фиксированный курс рубля? Всем было бы проще. Ну и Заботкин, соответственно, ему всяко-разно отвечает на вот эти вот вопросы, которые на самом деле постоянно я читаю в разных чатах финансово-экономических и так далее. Поэтому, если вы не профессионал и вам интересно почитать вообще, как думает Центробанк про денежно-кредитную политику, то рекомендую по ссылке в описании пройти и прочитать интервью. Там, ну типа, в целом достаточно здраво объясняется, что они делают и почему, как про все это думать. Вот, а также хочу показать вам на экране фотографию Заботкина и спросить у моих подписчиков в комментариях, как вы думаете, кто он, чечик, тюбик, масик или все-таки штрих? На прошлой неделе Сбербанк заявил, что если они заблокировали счета у какого-то из своих клиентов по антиотмывочному закону, из-за того, что те там в P2P-операциях, например, каких-то участвовали, то есть пытались отправлять или получать деньги за продажу или покупку крипты каким-то людям, то есть решение, можно поправить ситуацию, отправив специалистам Сбербанка скриншоты из вашего личного аккаунта на криптобирже. И я просто с нетерпением жду момента, когда начнется обзвон клиентов такими вот службой безопасности Сбербанка, и там чувак будет тебе говорить: «Здравствуйте, меня зовут Михаил Федоров, я специалист криптобезопасности Сбербанка, вам нужно срочно назвать 12 слов, которые позволят обезопасить ваш криптокошелек от взлома хакеров, диктуйте после гудка». Пип! Пару недель назад я опубликовал рекламу у себя в телеграм-канале, и там в комментах начался срач. Вот по какому поводу. Значит, реклама была про школу онлайн-курсов Changelinch. Они занимаются тем, что обучают людей аналитики всякой разной, там, дата-аналитики, бизнес-аналитики и так далее. Так вот, я давно с ними сотрудничаю, считаю, что они прикольные ребята, и периодически публикую кейсы моих подписчиков, которые к ним сходили, прошли курсы, и рассказываю, типа, что они про это думают. Вот. Соответственно, когда-то бывает, что отзыв такой, типа, там, чувак, все прошел, получил повышение, ушел, значит, там, на другую должность с гораздо более высокой зарплатой, и все в этот момент пишут в комментах, типа, блин, ну очевидно же, что вы выбрали единственного чувака, который хоть что-то добился, и, типа, пытаетесь сделать вид, что все такие. А на 2 недели назад был другой кейс, типа, ну просто обычная девушка, проект-менеджер, она пошла на курсы для того, чтобы прокачать как раз финансовые навыки. Значит, не доучилась пока до конца в процессе, и она в итоге уволилась с той работы, где она работала, потому что они с мужем переехали в Испанию по номад-визе, и сейчас, значит, там новый быт налаживают уже на новом месте. И, соответственно, в комментах начали писать, типа, блин, зачем вообще вы этот кейс опубликовали? Это что, типа, значит, что все, кто эти курсы проходят, они уволятся в итоге, ничего не получат? И я такой, блин, чуваки, зачем вы сами провоцируете компании на то, чтобы заниматься неэтичным маркетингом? То есть понятно, что с точки зрения чисто прибыли надо вот искать именно кейсы, где все вообще идеально, и делать вид, что у всех так будет. Но, блин, я не так делаю, мне просто люди пишут в личку, мои подписчики делятся опытом, я такой, окей, вот, вот как бы конкретный случай. То есть девушка на самом деле, она крайне положительно отзывалась о самих курсах, и писала, что она ничуть не жалеет, что потратила на это деньги, то есть там реально классные навыки финансового и бизнес-анализа, но типа вот у нее нету истории успеха в том смысле, что, не знаю, там зарплата сразу в 2 раза выросла. Ну и чё, блин, глупо ожидать, что у всех вообще будет какой-то дикий рост только от одного факта окончания курсов. Вообще, кстати, я заметил, что вот именно курсы Changelinch, по отзывам тех, с кем я общался, они помогают часто тем айтишникам, кто более-менее шарит в какой-нибудь тех-части, но при этом они понимают, что им не хватает именно навыков финансового и бизнес-анализа для того, чтобы, например, там, перейти на новую позицию вверх, не знаю, там, стать руководителем отдела, и вот там-то уже как раз нужна какая-то там, типа, бизнес-чуйка, понимание того, как работают финансы и так далее. И вот как раз курс Analytic Pro от Changelinch, он, насколько я понимаю, прикольно закрывает эту потребность. То есть многие из моих подписчиков, они именно с этой целью шли, и по статистике ни один из них не слился в середине курса. То есть люди, они заканчивают обучение, и они в целом весьма довольны. Поэтому, если вы узнали себя в описании, то сходите по ссылке в описании и зацените описание курса Analytic Pro. Там сразу 3 блока: финансовый анализ, бизнес-анализ и дата-аналитика. Все построено обучение на кейсах, то есть там 75% — это решение практических задач, прям вот напрямую, можно сказать, из бизнеса, в группах, поодиночке и так далее. Ближайший поток стартует 17 апреля, рекомендую вам попробовать. Надеюсь, что вы потом тоже кейсом своим поделитесь со мной, когда закончите обучение, и он попадет в рекламу, и мы почитаем срач в комментах по его поводу. Дерзайте! Нет времени объяснять, в коричневом золоте надулся шоколадный пузырь. Короче, такие дела. Обнаружен самый доходный актив. Биржевые цены на какао-бобы выросли с начала 2022 года уже примерно в 4 раза, то есть на плюс 300%. А биткоин на этом же периоде он дал всего лишь плюс 30% доходности. Короче, мое почтение всем маленьким трейдерам, кто под прошедший Новый год успел вложиться на всю котлету с плечом в сладкие подарки. Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет. Значит, Канеман получил Нобелевку за свои исследования в области поведенческой экономики. Он, можно сказать, один из вообще там сооснователей этой отрасли экономики. И он также автор известной очень книги «Thinking Fast and Slow». По-русски называется, по-моему, «Думай медленно, решай быстро». Но для меня на самом деле Канеман всегда останется таким вот примером человека, который очень сильную эпистемическую этику имеет внутри. То есть вот когда он встречался с каким-то человеком, который имел сильную позицию, которая противоречила мнению самого Канемана, он не начинал типа там кричать: «Да вы все врете, на самом деле это я прав». Нет, он думал типа: «Блин, а может быть в этом что-то есть? Вроде умный человек, но думает по-другому. Давайте разбираться, что с этим делать». И он к некоторым таким исследователям просто приходил, можно сказать, в кавычках, в гости, и говорил, типа: «Чувак, давай с тобой годик-другой потратим на то, чтобы вместе понять, а почему у нас разные позиции, может быть, их можно как-то между собой поженить». И в итогом этого становились специальные такие научные бумаги, которые они в соавторстве публиковали. Они обычно назывались «A failure to disagree», то есть типа неудача в попытке не согласиться друг с другом. Потому что вот когда они садились и разбирали всю эту ситуацию, выяснялось, что на самом деле, в общем-то, их позиции вполне можно совместить, если учесть разные всякие нюансы. Очень круто. На самом деле, даже среди ученых далеко не всегда так себя ведут люди. Люди вообще склонны до конца цепляться за свою точку зрения, пытаться ее отстаивать, не принимать какие-то корректировки к ней. Так вот, Канеман был не такой, и за это ему огромный респект. Кстати, вот как раз про последнюю такую бумагу по поводу того, а как деньги и счастье между собой связаны, я у себя в Телеграм-канале писал заметку несколько месяцев назад, по ссылке в описании можно будет почитать. И еще заодно сразу, еще одна ссылка. Мы в нашем книжном клубе Rational Answer года полтора назад, наверное, делали обзор, обсуждение на последнюю книгу Канемана под названием «Шум». Тоже, может быть, вам будет интересно, в описании вставлю ссылку обязательно. Короче, Канеман был крутой мужик, прожил насыщенную и длинную жизнь, поэтому респекты ему всяческие. Странная соцсеточка Дональда Трампа под названием Truth Social, ну, то есть типа социальная правда, я не знаю, она наконец вышла на биржу через слияние со специальной компанией под названием SPAC и в первый же день стрельнула вверх на плюс 50%. Рыночная капитализация правды Трампа составляет сейчас примерно 7 миллиардов баксов. Ну и самому Трампу там, соответственно, принадлежит больше половины. То есть можно сказать, из воздуха чувачок сделал вполне успешно деньги. Ирония заключается в том, что в это самое приложение газеты «Правда» американцев заходит примерно, ну, меньше полумиллиона в месяц человек. Понятно, что по всему миру побольше, но, тем не менее, по очевидным причинам основная аудитория Трампа, она все-таки в Америке. То есть запомнили, Truth Social — полмиллиона человек в месяц. Для сравнения, Reddit, который тоже недавно вышел на IPO, туда за один только день, не за месяц, а за один день, заходит 70 миллионов человек. При этом капитализация обеих компаний, ну, она примерно одинаковая. То есть как будто бы вообще полностью отсутствует какая-либо связь между фундаментальными показателями компании Трампа и, собственно, рыночной ее оценкой вот этой самой DJT-компании. То есть, да, тикер даже назвали скромно в честь самого Дональда Джей Трампа. Чем это кончится, ну, непонятно. То есть вот давно же уже шла вся эта тема про то, что Трамп создал специальную суперсоцсетку для фанатов, и типа это будущее всех соцсетей, но, ну, типа как бы не взлетает. Кто-то что-то туда заходит иногда, но бизнес-модели какой-то, финансового смысла в этом как будто бы никакого особо и нету, но люди продолжают покупать почему-то эту компанию. То есть мемный потенциал настолько высок, что, ну, типа, да, можно откуда-то, вот из ниоткуда создавать стоимость. Непонятно, как это работает. Может быть, когда пройдет, собственно, выборы, в конце концов, президента США, мы увидим, чем все кончится. То есть, типа, если Трампа выберут президента, наверное, цена еще вверх попрет. А если не выберут, и он начнет опять там мутить воду про то, что выборы украли, давайте все на баррикады, может быть, тоже вырастет. Наверное, единственный вариант, когда все это помрет и обанкротится, это только если, ну, типа, все забудут о Трампе окончательно и ничего не будет происходить. Вот тогда-то, может быть, и упадет эта акция. И к другим новостям соцсетей. Во Флориде запретили детям до 14 лет иметь аккаунты в социальных сетях. Это что же получается, чтобы малята там смогли себе хотя бы в Инстаграме что-нибудь завести, им придется ехать в соседний штат Джорджия. Ну ладно, нет худа без добра, хотя бы вкусные хачапури поедят. Но, тем не менее, значит, всякие правые части Твиттера, разные там каналы в стиле «End Wokeness», они торжествуют, что типа наконец-то за следующие 10 лет во Флориде вырастет новая поросль таких вот гига-чадов, альфа-самцов, детей, которые не знают разлагающего действия соцсетей, что такое LGBT и так далее. В общем, ну-ну, хочется сказать. Вообще, конечно, трудно предполагать, что для детей полезно сидеть в соцсетях. Тут как бы спорить, наверное, сложно. Хотя, ну, в общем-то, и для многих взрослых тоже не очень полезно сидеть в соцсетях. Давайте признаем, если это не мой телеграм-канал, на него быть подписанным, конечно же, полезно. Вот, но надо ли вот таким, типа, законодательным методом это запрещать, лично мне непонятно. С одной стороны, как будто бы это должны решать сами родители. С другой стороны, если твой ребенок пришел в школу, и там у всех, значит, инстаграмы, тиктоки, снэпчаты, а тебе, типа, родители не разрешают, ну, это какая-то фигня, тогда, ну, типа, ребенок скорее будет бунтовать. А вот если всем законодательно запретили, ну, тогда что делать? Возможно, придется подчиняться. В общем, не знаю, напишите в комментах, что думаете. Те, у кого есть дети, у меня детей нету, а вот что думают родители, интересно, запрещаете ли вы вашим детям сидеть в Инстаграме, ну, окей, ладно, в ТикТоке, что там еще, где дети сидят, или нет, пишите ваше мнение. Поступила информация, звездные врата разверзнутся в 2028 году, и все, кранты. Окей, на самом деле, источники журналистов говорят, что Microsoft и OpenAI планируют совместно запилить гига-супер-дупер-компьютер как раз к 2028 году стоимостью 100 миллиардов баксов. Это охренеть сколько денег, естественно, даже близко вот никакие суперкомпьютеры существующие, они не подходят к этой цифре. Но вот однако же, я немедленно вспомнил мем про то, что типа наконец-то наши ученые смогли создать зловещую хрень из классического научно-фантастического романа под названием «Ни в коем случае, пожалуйста, не создавайте зловещую хрень». Вот тут то же самое, ну типа как будто бы чуваки делают Skynet специально. Ну ладно, это я брюжу, как те самые пресловутые псевдоэксперты по нейросетям, которые все время Skynet видят во всем подряд. Но я думаю, что тем не менее Джон Коннор на это все смотрит, скорее всего, с подозрением. А знаете, кто с нетерпением на это смотрит? Конечно же, Дженсен Хуанг из NVIDIA. Он просто вот поскрипывает на месте своей кожанкой, ерзая, предвкушая, как все пойдут к нему за чипами, чтобы всякие такие суперкомпьютеры делать. Хотя пишут, что питать электроэнергией этого гиганта будут за счет энергии ядерного синтеза, и на это как раз уже вот подряжают компанию того же самого Сэма Альтмана под названием Helion. Может быть, и для чипов тоже придумают какой-нибудь внутренний подряд, чтобы почем зря NVIDIA не обогащать. Не удивлюсь, если именно так и получится. Также сразу по теме искусственного интеллекта Игорь Котенков пишет, что, значит, про интересный опрос от компании A16Z по поводу того, как ведущие компании из американской экономики и всякие разные стартапы смотрят вообще на интеграцию искусственного интеллекта, всяких моделей нейросетевых в свои бизнесы. И там, значит, много любопытной статистики, но мне показалось интересным, что OpenAI там как безоговорочный лидер, то есть все почти вот в первую очередь на его решения смотрят, когда что-то пытаются внедрить. Но при этом все одновременно пытаются искать и альтернативы. То есть никто не хочет попадать в зависимость только от одного заводчика моделей, так сказать, нейросетевых. Все хотят иметь обязательно выбор, потому что когда ты зависим от одного поставщика, то это, ну типа, с точки зрения бизнеса хреново. Он может тебе выкручивать руки, любые цены ставить, а ты такой, ну окей, вот я уже, у меня все уже на этой модели построено, слезть я не могу. По ссылке в описании есть, значит, ссылка на весь пост Котенкова. Почитайте, если вы интересуетесь темой, там интересно. Уверен, каждый раз, когда вы слышите имя Сэма Бэнкман-Фрида в моем дайджесте новостей, вы думаете, ну сколько можно, опять 25. И, наконец-то, это стало актуально, присказка, потому что завершилась сага Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему 25 лет выдали заключение. Значит, максимум могли дать 110 лет, прокурор предлагал 50, адвокат просил 6,5, но в итоге дали 25. Сэм до последнего не признавал вину, держался как кремень, то есть там типа говорил, что ну я хотел как лучше, получилась какая-то шляпа, но это совершенно случайно. Прокурор спрашивал, где 8 миллиардов баксов, Лебовски? А один из свидетелей обвинения, он сказал, что знает трех криптонов, кто вот из-за банкротства FTX самовыпилился даже. Вообще еще линия защиты Сэма была в том, что типа ну на самом деле дырки-то никакой как бы и не было финансовой. И в итоге, может быть, даже всем клиентам FTX все и вернут. Но есть один нюанс, то есть тут Сэму просто повезло, что крипта обратно отскочила вверх, и вот эта вот дырка в 8 миллиардов, она как бы естественным образом, похоже, практически закрылась уже. Ну, с единственной оговоркой, что, вероятно, смогут вернуть деньги клиентам FTX, но только в долларовом выражении на вот дату банкротства, то есть когда крипта была на низах. А если бы они свою крипту сохранили, то и долги, может быть, они были бы гораздо выше, чем 8 миллиардов. Но за счет того, что вот по правилам банкротства стоимость, скажем так, кредиторской задолженности перед вот этими самыми людьми, она осталась на том уровне, то вроде как бы в итоге и, может быть, получится всем все вернуть. Значит, боевая подруга Сэма по имени Кэролайн Эллисон, она, наоборот, в отличие от Сэма, вину полностью признала и за себя, и за Сэма, но ей пока не назначили, сколько ей придется сидеть и вообще придется ли, потому что за такое вот деятельное сотрудничество со следствием против Кудряша, конечно же, полагаются всякие разные ништяки, и вообще, насколько я понимаю, большинство дел в Америке таких вот, они кончаются именно сделкой со следствием, а Сэм, он, ну, типа, до последнего кочевряжился, потому что, ну, типа, а против кого ему свидетельствовать? Там все объединились, чтобы посвидетельствовать против него за сокращение сроков, а как бы Сэму-то не на кого стрелки перевести, поэтому ему пришлось защищаться до последнего. Ну, в общем, вот такая история. Наконец-то все завершилось, похоже. И бегущей строкой всякие разные новости криптобирж. Значит, США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов баксов, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex. Сам Garantex, он уже давно под санкциями США, а вот этим расследованием, похоже, пытаются еще и под тезер подложить некую мину замедленного действия, потому что, ну, типа, на текущий момент вот серьезных претензий к финансовому именно положению тезер их, ну, особо не осталось, потому что там не очень понятно, где они хранят бабки, конечно, но, с другой стороны, если там когда-то и была дырка между активами и обязательствами, то с учетом дикого роста крипты она уже почти точно закрылась, и там все более-менее стабильно. Вот, но, похоже, хотят регуляторным способом в итоге тезер как-то додолбать, и вот сейчас под это готовят базу. Может быть, это и не быстро произойдет, но вполне возможно, что рано или поздно именно USDT попытаются вот таким вот методом регуляторного запугивания что-то с ним сделать нехорошее. Кстати, про сам Garantex в этом месяце выложили небезынтересное расследование эстонцы, кто там чем, что занимался. По ссылке тоже будет, в описании будет ссылка на это расследование, если вам интересно, почитайте. Далее, Минюст США выдвинул обвинение против криптобиржи KuCoin. Как обычно, вменяют злостное отмывание денег. Дескать, вот с 2017 года через KuCoin прокрутили более 5 миллиардов баксов без должного следования всяким процедурам KYC, AML, знай своего клиента, противодействуя отмыванию доходов. Короче, цинично, как обычно, прокуратура США хочет накукойнить KuCoin. С духовным преемником Binance в России под названием COMEX тоже что-то все не сложилось. Как вы помните, Binance в какой-то момент официально ушел из России, но буквально в этот же момент появилась некая никому неизвестная криптобиржа COMEX, очень сильно похожая на Binance, и подхватила всех клиентов Binance. Так вот, с тех пор, видимо, решили, что идея, что можно продолжать бинансить в России через подставную компанию, у которой не на B, а на C, на следующую букву алфавита начинается название, что это, видимо, слишком рискованно, ну, потому что, опять же, риски накукойнивания со стороны прокуратуры США, они сохраняются. А прибыли, видимо, в этом не так много, поэтому, фиг с ним, пусть помирает. К 10 мая планируется, что все это закроется. Далее. Binance вслед за Circle отказывается от поддержки USDC на сети Tron. Я, если честно, Троном этим никогда не пользовался, то есть в Троне там гораздо меньше стоимость транзакций. Я вот всегда по хардкору, у меня на эфириуме все мои стейблкоины лежат, я по 15 баксов за транзакцию плачу, чтобы что-нибудь куда-нибудь кинуть. Но, с моей точки зрения, это чуть более надежно. Хотя я в Tron сильно не углублялся. Я просто так вот по умолчанию гораздо меньше доверяю всяким другим сетям, кроме эфириума. Вот. Но, с другой стороны, я не то чтобы на это кучу денег трачу. То есть там раз в несколько месяцев кидаешь несколько тысяч баксов на какую-нибудь там криптокарту, потом с нее тратишь. Ну, ладно, заплачу я там лишние 15 баксов раз в месяц-другой. От меня не убудет такие дела. Итак, продолжаем нашу новую рубрику «Интервью недели». Я каждую неделю рассказываю вам про подкаст, который я слушал на неделе, не обязательно новый, но который мне показался интересным. И, значит, на этой неделе это было интервью Мэтью Кокса с Лексом Фридманом. Да, я много слушаю интервью Лекса Фридмана, потому что он прикольных людей приглашает. Это главный залог хорошего интервью на самом деле. Так вот, Мэтью Кокс — это чувак, который занимался в начале нулевых всякими мошенничествами, связанными в основном с получением ипотечных кредитов. Вот, если вам нравится фильм типа «Поймай меня, если сможешь», «Catch you if you can», то вам, скорее всего, интервью это понравится. Оно длится 5, даже больше, чем 5 часов, но дико интересно, чувак весьма харизматичный, такой вот прям мошенник-мошенник, он там прям всю свою историю жизни рассказывает. Я, ну, короче, с большим интересом прослушал. Не то чтобы там какие-то практически полезные вещи есть особо, но вот как такой true crime из первых уст звучит прям классно. Чё мне показалось там забавным? Во-первых, ну, он там рассказывает, как вообще начинал, то есть, типа, ему первое мошенничество посоветовал вообще начальник сделать в брокерской фирме, ну, короче, не брокерской, которая ценными бумагами занимается, а брокерской, которая помогает как раз-таки ипотечные кредиты брать. Так вот, ему начальница, типа, сказала там, блин, мы не сможем комиссию получить, если ты немножко не подрихтуешь первичные документы от вот этого заемщика. И он такой, блин, а что, так можно? Она такая, да, забей, мы все время так делаем. Вот, и, значит, дальше забавный момент, когда начал описывать про то, как, типа, он сам начал тем же самым заниматься уже в своей, типа, брокерской фирме по ипотечным кредитам. Лекс Фридман, это такой чувак вообще, он очень забавный интервьюер, он все время все сводит на любовь, типа, там, на самом деле, главное в мире — это любовь, типа, ну, такой немножко приторный у него подход. И он в какой-то момент говорит этому мошеннику, типа, «О, так ты на самом деле, по факту, помогал этим ребятам, они не могли бы без тебя получить кредиты на ипотеку, типа, а ты им помогал для того, чтобы, типа, вот они смогли купить дом, это так прикольно». Чувак ему говорит, «Да ты чё вообще, ебабо, что ли? Я делал это, потому что я комиссии за это получал просто, типа, тут не, вообще не об этом шла речь». Вот, довольно забавно. И вообще, кстати, ну, он реально, к нему проникаешься какой-то симпатией, хотя он всякий трэш рассказывает, и в конце он рассказывает, как он просто чувака, короче, там, кинул абсолютно цинично, который такой же практически мошенник, как он, занимался примерно тем же самым, и он в итоге сдал его, в общем, правоохранительным органам, чтобы выйти пораньше, но это ладно, это другой вопрос. Чем мне еще показалось там интересным? Значит, он там довольно забавно описывает брутфорс, которым он искал способы обойти всякие вот эти вот препоны, которые банки ставили на его пути. То есть у него основная идея была в том, что он брал кредиты в банках под ипотечную, ну, в общем, под недвижимость, и все время ее как бы перепродавал с завышенной ценой, все время брал еще большие кредиты под эту сумму. И он в какой-то момент, значит, приехал в какую-то американскую глубинку и начал думать такой, так, ну, а как вообще это сделать? Как мне завысить цену, значит, вот этих вот домов, да? И он начал покупать дома и, в общем, там ты, короче, должен налог какой-то заплатить при покупке дома. И он стал специально завышать эту сумму налога, как будто бы дом стоит больше. То есть, типа, условно, ну, кому вообще придет в голову платить больше налога? Это, типа, какой-то абсурд. А он специально на два раза умножал эту сумму и записывал продажи по завышенным ценам. А потом что происходило? Типа, приходит оценщик, который должен дом проверить. И он, значит, это смотрит, а какие сравнимые сделки? То есть оценщики, они всегда по сравнимым сделкам делают. И он смотрит на те же самые сделки, которые чувак подрихтовал. И получается, что он постоянно это на конвейер поставил, и чуваки все время смотрели на фальшивые, по сути, вот эти вот завышенные сделки, и цена поэтому все время росла. Вот. И в какой-то момент он просто весь район вообще, он стал там самым быстро растущим с точки зрения цены на недвижимость районом в Америке, потому что, ну, типа, чувак просто все надувал искусственно, а это все были его дома. А это вообще какая-то глубинка абсолютная, то есть там, ну, типа, какие-то реднеки живут, непонятно, что там растет стоимость недвижимости. Вот, и были там еще забавные моменты, связанные с тем, что много раз его прям ловили практически уже вот прям за руку, и он постоянно уходил от ответственности, в том числе потому, что он просто приходил в банк и говорил, типа, ребята, вы можете, конечно, сейчас там каким-нибудь федералам или в полицию на меня настучать, но денег вы, скорее всего, не получите никаких по вашим займам. Либо давайте так, я вам возвращаю бабки, а вы никому не звоните, и мы, типа, расходимся в разные стороны. И все вообще соглашались на эту сделку. Был даже чувак какой-то, который сказал, блин, ладно, даже деньги возвращать не надо, просто потяни время, продолжай как бы платить по этим ипотекам, пока мы их не продали другому банку. То есть вот мы буквально там скоро все это запаковываем в один большой пакет, и, значит, там на сотни миллионов долларов продаем пакет ипотечных займов другому банку. Это уже будет не моя проблема. То есть, по сути, ну реально там индустрия гнивает чуть менее, чем полностью. Всем наплевать на любую этику. Главное, чтобы тебе было хорошо. И что еще там было прикольно? То есть в середине где-то он прям в бега пускается, то есть, ну, прям вот в полноценные, да, там под вымышленными всякими identities, начинает, значит, там убегать от ФБР, от полиции, от security service, от всех подряд. И он там описывает свою жизнь, что типа вот как вообще, откуда взять фальшивые документы. Он начал знакомиться с бомжами, выведывать у них всякую информацию, там, где, когда они родились, какое там, не знаю, девичье имя у их матерей, и потом на них приходить и оформлять на себя документы. Я когда это слушал, я почувствовал, что у меня какое-то чувство узнавания внутри возникает, когда он сказал, типа, там, что, ну, у меня было там 25 загранпаспортов на имя всяких разных бомжей, типа, мне так было спокойнее. Я на всякий случай на каждого из этих бомжей открыл, типа, вот на этот паспорт банковский счет. И я подумал, блин, это же на самом деле так близко к ощущению вот этих вот иммигрантов с российскими корнями, которые сейчас разъехались в разные стороны. И они тоже, типа, все сидят и думают, блин, типа, а как бы мне лишний документ какой-нибудь придумать, там, какие-нибудь водительские права в новой стране, какое-нибудь хитрое ВНЖ, на всякий случай несколько загранпаспортов российских надо иметь, ну и зарубежный паспорт тоже неплохо бы иметь. То есть в каком-то смысле, ну, типа, многие вот эти вот россияне-иммигранты, они сейчас мыслят парадоксально похожими категориями, как вот этот чувак, который просто нарушал закон, но именно потому, что проблемы, с которыми ему приходилось сталкиваться, они были похожи на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот все вот эти вот отказы банков обслуживать тебя. Ты точно так же должен примерно как-то там наполовину угадывать, как работают всякие антиотмывочные законы банков. Не потому что, типа, ты бабки отмывать хочешь, а потому что, ну, типа, ты стал вот этой вот категорией с красным флагом, и тебе нужно примерно понимать, как бы, что можно делать, что нельзя методом проб и ошибок. Короче, вот. Интересное интервью, я послушал с удовольствием. Если у вас есть лишние 5 часов, советую как подкаст послушать, в описании будет ссылочка. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами на Patreon и на Boosty нашу передачу. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал обязательно, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Президент России поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Я прям сплю и вижу, как наконец-то появится игра «Волк ловит яйца» в 3D и с трассировкой лучей. И это хорошо, да пребудет с вами разум, пока.